Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, мы продолжаем рассматривать вопросы, которые нам поступили от вас и заслуживают вот отдельного рассмотрения, отдельной передачи. Прежде чем зачитаю вопрос, хочу напомнить, что вы можете всегда позвонить по телефону 8-950-648-77-43. Я с радостью выслушаю вас, запишу ваши вопросы Светлане Георгиевне и отцу Александру Рыкову. Еще раз повторяю, телефон 8-950-648-77-43. И еще напомню, что раз в месяц мы выходим в прямой эфир, и в этот момент вы можете просто позвонить по телефону радиостанции «Воскресенье» и задать вопросы уже лично. Вопрос Ольги, ей 36 лет. Она говорит следующее. Многие сотрудники ушли в отпуск, и мне работать тоже совершенно не хочется. Чужие задания выполнять неприятно. Как продержаться до отпуска? Вот, Светлана Георгиевна, такой вопрос. И я тоже в теме, потому что вот буквально недавно поделились аналогичным, скажем так, вопросом. Там ситуация такая. Моя знакомая вышла из отпуска, а где-то за месяц до этого была на больнице. В больнице лежала. И сейчас ее сотрудница, с которой они связаны очень тесно по работе, которой приходилось тоже выполнять ее обязанности, встречает ее с агрессией, обвиняя в том, что ей приходилось работать вот с такой нагрузкой, хотя ее отпуск тоже впереди, не за горами. Вот ситуация оказывается такая типичная, да, Светлана Георгиевна?
Господа, начнем с того, что я знаю очень многих людей, которые не хотят работать и вне июня, и вне того, что люди ушли в отпуск, и вне того, что надо выполнять чужие обязанности, и вы, наверное, знаете, а может быть и вы сами, господа, слушаете из таких людей, когда тяжело, когда надоело, когда скучно, когда маленькая зарплата, когда неинтересно. Люди просто не хотят работать вообще, но при этом что делают? Ходят на работу, заставляют себя, да, пытаются для себя как-то это оправдать, свое такое вот положение. И поэтому насчет того, что не хочется работать, потому что все ушли, здесь как бы вопрос, потому что, ну, давайте вспомним молодость или людей, которые горят, так называемые, на работе, да? Им, наверное, даже будет интереснее, когда другой ушел, когда обязанностей больше, когда человек понимает, что теперь, наконец-то, никто над ним не стоит, и вот он может делать то, что он хочет. То есть, еще раз говорю, вот насчет того, что не хочу работать, потому что все в отпуск ушли, это как бы вопрос. Другое дело, что вопрос в том, что все в отпуске, а я нет. Вот этот вопрос существует.
Ну, Светлана Георгиевна, все это тоже обобщение, вряд ли все.
Ну, здесь тогда еще следующий подводный камень. Кто ушел в отпуск? Угу. Дело в том, что если ушла там какая-то Марья Ивановна или Татьяна Петровна, к которой мы индифферентно относимся, да, и которая никакого отношения к нам не имеет, мы, наверное, даже не заметим, что она в отпуск ушла. А если это ушел там Борис Сидорович, которого мы влюблены, или, например, там кто-то, Эльвира Леонидовна, которая, с которой мы сражаемся, или с которой имеем какие-то эмоциональные, негативные или положительные связи, естественно, мы это заметим сразу. И Лариса Михайловна, как истинный психолог, конечно, заметила этот вопрос. Безусловно, что ушли в отпуск не все, а именно те люди, от которых по каким-то причинам наша слушательница так или иначе зависит. И, возвращаясь чуть выше, хочу сказать, что вот этот вопрос о том, что не мне приходится много работать, а люди другие ушли в отпуск, этот вопрос ставит следующую, как бы, ступеньку ответа. Это эмоция, которая данная ситуация вызывает у слушательницы. Ну и, ну вообще, я не хочу никого обидеть, но сходу эмоция приходит зависть.
Угу. Злость, наверное, даже.
Ну, это уж, наверное, сильно сказано, но, скорее всего, вот простая, обыкновенная, то, что называется белая человеческая зависть, что вот она или он отдыхает, а я вынуждена работать. Вот буквально недавно тоже была такая ситуация, когда секретарь крупного учреждения говорит, что вот владелец фирмы по 2-3 месяца в Испании отдыхает, как только я подумаю об этом, меня всю трясет. Но, господа, давайте скажем, кто ты и кто владелец фирмы. Наверное, будь владельцем фирмы и тоже отдыхай по 2-3 месяца там, где ты хочешь, да? Но вот эта ситуация, что человек сидит на своем месте, но хочет иметь то, что имеет человек, сидящий на другом месте, эта ситуация тоже достаточно частая. И здесь может быть такая ситуация, что... Вот наша слушательница, мы не знаем как бы ее ситуацию, но не может позволить себе тот отпуск, в который ушли ее коллеги. Так ведь? Это может быть разный отпуск, начиная от сплавления по сибирским рекам и заканчивая там чем-то, не будем озвучивать в эфире, каким-нибудь там очень интересным островом в Европе. То есть здесь я бы что порекомендовала слушательнице? Вот эти нюансы все-таки для себя определить. То есть что первично? Кто, во-первых, ушел в отпуск, да, мы это проговорили, и, во-вторых, что первично в вашем отношении?
То есть все-таки человеку нужно понять именно свое состояние, не обстоятельства. Она же прекрасно понимает, что придет человек из отпуска, и она сама уйдет в отпуск, да? А почему вот эти именно отрицательные эмоции ей движут? То есть вот первопричину справиться с этой своей эмоцией негативной, зависти, ревности. Потому что, скорее всего, вот ситуация отпуска – это действительно не первопричина, как вы говорите, да? То есть эмоции-то негативные к этому человеку, они, скорее всего, другие.
Опять же, величие интернета, молодежь переписывается, знаете, да, я иногда вот озвучиваю. Вот, мне понравилась последняя фраза, которую я прочла. Там было написано, что только 10% в нашей жизни то, что есть наша жизнь, то есть события, а 90% это наши эмоции по отношению к этому событию. То есть, действительно, Лариса Михайловна, вы правы, что надо подумать, что важнее для этого человека. Все-таки вот эта нагрузка, которую она осуществляет в виде обязанностей.
Временной.
Да. Или все-таки эмоция, которая ее захлестывает по поводу вот того всего, о чем мы начали говорить. Следующее, что, безусловно, кроется в вопросе, это, к сожалению, ситуация достаточно частая, когда действительно обязанности уходящего сотрудника возлагаются на остающихся. Правильно это или нет? Ну, давайте поставим вопрос, а если не делать? Безусловно, есть какие-то обязанности, которые могут подождать того человека, который ушел в отпуск или там на больничный или еще что-то. Но ведь есть обстоятельства, когда это подождать не может. Ну, смотрите, например, какая ситуация, когда начальник вызывает вас и говорит, что если ты будешь делать вот это, я тебе доплачу. И человек соглашается, почему? Хотя вы понимаете, что у нас никогда не бывает 100% оплаты за подработку. Но многие люди соглашаются, поэтому, ну извините, 100% никто и работы не делает, давайте честно скажем, из того, что предлагают. То есть, но многие люди соглашаются, потому что это деньги. Давайте зададим Ольге вопрос. Вы материально заинтересованы в том, что вы делаете? Или вам сказали, что это будет бесплатно? Следующий какой вопрос здесь возникает, это угроза, то есть если вы не будете подрабатывать, вас уволят. И тогда вопрос не в том, что вам не нравится подрабатывать и в том, что люди ушли в отпуск, а в том, что вы боитесь оказаться на улице. А почему вы боитесь оказаться на улице? А вот теперь, Лариса Михайловна, уже другой вопрос. Потому что вы не уверены в себе, потому что вы такая, что вас нигде не возьмут, или вы такая, что там вы не можете быть гибкой и не можете устраиваться, понимаете? Потому что люди, которым легко и свободно, они не боятся, что их уволят. Жизнь огромная, и работать можно хоть кем. Вчера прочла фантастическую просто ситуацию, когда тетка, научный сотрудник в Петербурге, бросила все, пошла на курсы водителя троллейбуса, проработала 2 года, затем вернулась и защитила докторскую диссертацию по этой вот что-то там психологии. Понимаете, то есть вот этот человек, который не побоялся, ну, извините, из научной среды водителей троллейбуса, наверное, все-таки это коренной слом жизни, я так думаю. Я ничего не говорю ни про преподавателей, ни про водителей троллейбуса, я говорю о том, что это разные совершенно области человеческой деятельности. То есть если вы боитесь, что вас уволят, тогда вам надо заниматься не тем, что восстанавливает себя от нехороших чувств к ушедшим в отпуск, а от комплекса неполноценности, потому что, еще раз говорю, страх увольнения – это, в принципе, боязнь быть несостоятельным. То есть здесь вот этот подводный камень, который тоже нужно для себя каким-то образом определить.
Стоунгергена, я бы хотела вернуться вот к той ситуации, о которой узнала. Там ситуация такая, да, вот человеку пришлось взять на себя полностью обязанности, потому что они взаимозаменяют вдвоем, и ей не доплачивают. То есть, по идее, в какой-то степени это вина, скажем так, руководства, потому что эти вопросы материального плана все-таки руководство должно как-то решать и компенсировать человеку двойную нагрузку, да. Но с другой стороны, придет ее сотрудница, и они поменяются местами, что называется, да. Такой нюанс еще хотелось бы мне попросить вас рассказать, как реагировать тому человеку, который вернется из отпуска в этой ситуации. Будет обрушена агрессия, обострятся отношения.
Мой ответ, как профессионал, никак не реагировать. Это обычная жизненная ситуация. Вот вам наступили в автобусе на ногу, будьте вы даже самым суперинтеллигентным человеком, ну, может быть, плохие слова вы не будете говорить, но все равно вы там, типа, ой, и там, смотрите, или ой, мне больно, вы все равно скажете. То есть нужно отпустить ситуацию по факту, как оно есть, но человек злится, это его право, вы виноваты, может быть, хотя я не знаю в чем. То есть я не думаю, что сидя в отпуске, нужно заморачиваться по поводу того, как взаимодействовать с Марьей Ивановной, которая будет злиться, потому что я в отпуске. Это вот как раз вопрос нашей слушательницы. Дело в том, что вот третья линия, про которую я хотела сказать, это если вы не хотите подрабатывать, не подрабатывайте. И все, вы понимаете? Есть такие люди, их раз вызвали, сказали уволю, а он говорит, а я не буду. Не будет же пачками у нас увольнять людей только потому, что они отказываются что-то делать. То есть, Лариса Михайловна, это не вопрос руководства, которое недоплачивает. Это вопрос человека, который соглашается на бесплатную подработку.
И при этом злится.
Да. На кого?
На себя.
На себя.
Что?
Но, это называется контрперенос. Но он злится за то, что он берет эту работу, которую делать он не хочет, которая будет бесплатно, но сказать он ничего не может, потому что там он что, серый какой-нибудь там и никакой. И поэтому на себя злиться это непродуктивно, и надо найти объект, на который надо злиться, и который вот он-то и виноват в том, что меня такого бедного несчастного тут эксплуатируют. А, это вот она пришла, и я сейчас на нее все сброшу. Господа, сделаем отдельную программу по поводу того, каким образом мы лихо свои проблемы перекидываем на других.
Вот этот контрперенос.
Вот
да?
это, понимаете, это такая штука, когда вот что-то у меня плохо, но мое сознание не может говорить плохо, потому что я ведь хороший. А если я хороший, но все-таки ситуация плохая, то надо обязательно найти кого-то, кто в этом виноват. И вот этот кто-то, вот это вот мы на него не будем показывать пальцем, как в мультике, помните? Мы не будем говорить, кто это, хотя это был слоненок. Это ситуация безусловная, и поэтому на ваш вопрос, что делать, я и отвечаю, ничего. Потому что вы в этой битве этой женщины между самой собой, вы никакого отношения не имеете, как человек, который пришел из отпуска или ушел из отпуска. То есть это битвы внутри личности, и поэтому вы в любом случае, если вы в этой ситуации оказались, вы будете крайней. Вот. Поэтому как эту ситуацию выправить? Никак, потому что она от вас не зависит. Следующее, что еще есть? Дело в том, что есть ситуации, когда... Если вы не будете подрабатывать, то остановится производственный процесс. Ну, например, все, наверное, знают такую, я даже не подберу прилагательное и промолчу, ситуацию в детских садах, когда один воспитатель на группе с понедельника по пятницу и нянька, которая называется сейчас помощником воспитателя. В течение года эти бедные люди в нарушении трудового кодекса работают там по 10,5 часов 5 дней в неделю, но это ладно, это опять же выбор их и так далее. Но сейчас ситуация другая. Этот человек должен идти в отпуск. В садике 10 групп, 10 воспитателей ушли в отпуск. Мы куда денем детей? И получается, что ситуация такая. Или нянька будет работать воспитателем, или надо закрыть группу. Естественно, никто на закрытие группы не пойдет никогда, потому что представляете, что сделают люди с садиком, они разорвут его. Но тогда и люди, приводящие ребенка, не должны возмущаться по поводу того, что нет воспитателя, а нянька работает. И, кстати, все молчат. То есть ведь есть и вещи, когда мы не можем, или там, я не знаю, там, инженеры запускается какой-то проект. Человек ушел в отпуск, вы не сделали, проект не запустился, фирма не получила денег, вы не получили зарплату и так далее, все вытекающие последствия. То есть тоже ведь надо понимать, что есть ситуации, когда мы не можем отказаться, платно или бесплатно, без разницы. Только потому, что мы представители этой организации, и у нас есть корпоративная культура.
Да, конечно.
И поэтому здесь, опять же, я предлагаю слушательнице подумать, а вот в какой из этих пунктов, а может быть, какой-то другой, который я не озвучила, она вставлена как человек, который выполняет те обязанности, которые она не должна выполнять. То есть здесь вопрос не в том, каким образом реагировать, еще раз говорю. А вопрос в том, какие обстоятельства заставляют нас так реагировать. И очень часто бывает, что вот эти скрытые мотивы, которые существуют в нас, они выражаются совершенно таким парадоксальным образом, когда мы не осознаем эту реакцию. Ну, безотносительно, например, вот к данной ситуации, так как я скажу из того, что мне ближе. Например, женщина рожает аномального ребенка. И по каким-то причинам, мы не знаем по каким, но она считает, что виновата она. Ну, мало ли, там, выпила бокал вина перед там, оплодотворением или еще чего-то, или плохо себя вела, или хотела пойти на аборт, или там начала его делать, мы не знаем. Или она болела, или она не с тем мужчиной была, то есть масса, может быть, вариантов. Но в любом случае, по каким-то причинам, внутренне, эта женщина имеет установку на то, что в аномальном ребенке виновата она. И ребенок плохой, и он ужасный, и деть его некуда, и сдать его невозможно, и он не умирает, да, вот ситуация. Вслед за вот этим комплексом формируется что? Формируется, ну, плохое слово, но тем не менее ненависть к ребенку, потому что родные отказываются, муж уходит, никому она с таким ребенком не нужна. Вот, при всем при том, что у нас очень много делается, вы понимаете, о чем я говорю, да? И в результате возникает вот это стойкое неприятие, негативное чувство к ребенку. Но это чувство невозможно для женщины, как для матери. То есть, понимая, что она плохо относится к ребенку, женщина понимает, что этого быть не может. Что она делает? Она точно так же закрывает эти чувства, но эту ненависть переносит. То есть она не может быть виновата, она не может разрешить себе плохо относиться к ребенку, но в ней клокочут вот эти негативные чувства. Кто у нас, Лариса Михайловна, будет виноват? А вот все те, которые рядом. Педиатры, массажисты, воспитатели в детском саду и так далее, и так далее. То есть те, которые никак не могут сделать из него здорового. Как это? Вот вы, вот я, вот вы, понимаете? То есть и... Я вот, например, когда лекции читаю, это целое название у таких мамаш есть, я студентам говорю всегда, что если вы встречаете такую ситуацию, ничего не делайте. Что бы вы ни делали, вы будете прыгать и петь, и плясать, и семи пядей во лбу, для этой матери вы всегда будете плохим специалистом. Почему? Потому что вы источник ее внутреннего негативного отношения к себе. Отношения она преодолеть не может, потому что мы ребенка не можем ей поменять, так ведь? И поэтому этих мамаш, и они есть, и в садиках, и в больницах, их надо принимать просто как данность. Кстати, буквально вчера прочла информацию по Израилю, что если мать ребенка плохо относится к доктору, например, устраивает скандал или кричит, или еще что-то, то почти на 40% падает производительность труда доктора, увеличивается количество неправильной постановки диагноза.
Даже.
То есть человек входит в ступор, ведь он не виноват. Вы понимаете, доктор не виноват в том, что произошло с этой женщиной. Он пытается помочь, но негатив, который женщина выскакивает, вы представляете, это силы какой-то же, биологический негатив, связанный с рождением, потому что рождение ребенка – это биологическая базовая составляющая жизни. И поэтому вот я еще раз хочу сказать, возвращаясь к нашему примеру про отпуск, что, ну почему я такой тяжелый пример привела, потому что эмоции везде одинаковые. То есть все-таки я предлагаю нашей слушательнице определиться в первую очередь в отношении к себе. И вот, Лариса Михайловна, вернитесь вот к этому случаю, про который вы говорили. Если вы знаете как бы близко эту ситуацию, то что мы можем сказать про ту женщину, которая... вот осталась на работе, которая вот этот негатив весь изливает. Наверное, если мы будем анализировать, то, наверное, это не та ситуация, когда все прекрасно дома, когда все чудесно, когда...
Мало того, она долгие годы работает в этой организации с молодого возраста, и ее считают скандальной особой вот все эти годы. То есть, мне кажется, вообще вот манера отношения к обстоятельствам, к миру по жизни идет с ней, поэтому ходятся всегда раздражители, которые буквально заставляют ее впадать вот в приступы гнева. А, конечно же, обстоятельства жизни личные сложились далеко не идеально.
Я про это и хочу сказать, что те люди, у которых все просто и понятно, у этих людей не возникает ни злобы по поводу остальных людей, потому что они себя принимают. Мы злимся на другого, потому что другое зеркало. Ни вот таких вот состояний, когда надо на радио звонить и задавать вопрос, что мне делать, я тут не могу, сижу, вся такая ужасная, все в отпуск ушли, меня забыли, я заброшенная, понимаете? То есть если человек наполненный, если человек самодостаточный, если у человека все в порядке в жизни, то этот человек воспринимает жизненные ситуации как что? Как жизненные ситуации, но не как вызов ему. Здесь, ну вот, может быть, жестковатый получился ответ на вопрос Ольги, но это она его задала. Я думаю, что если мы начнем рассматривать, то, наверное, не совсем все благополучно будет у нее. И дома, и в личной жизни, и в отношении к телу, и в отношении к себе. Потому что, еще раз говорю, вот эта ситуация, когда она говорит, как продержаться до отпуска. Да никак не продержаться, надо просто жить каждый день. Открыли глазки, о, сегодня какое? Вот такое число, какой день? Понедельник, какая красота. Потому что я живу, потому что у меня есть работа, на которую я пойду, потому что у меня есть ножки, которые идут. Вот и все. Зачем держаться до отпуска? Вот эти, сколько там вам осталось, я не знаю, месяц, два, три, которые вы будете держаться, это будут дни, выброшенные из вашей жизни. Угу. Потому что вы не увидите ни солнца, кстати, лето пройдет, а потом будете добирать его где-то в Турции. Вы не увидите ни птиц, ни зелени, ни... Вот я сегодня утром шла, только у нас тут на нашем чудесном Урале выглянуло солнце, все разделись сразу, хотя ветер еще ледяной. То есть красивые люди идут раздетые, пусть они сильно белые, как снег, потому что из-под одежды тело вытащили, но тем не менее. То есть, еще раз говорю, если вы будете находиться в установке «держаться», то это означает, что вы какую-то часть времени просто потеряете, потому что вы не будете жить. А жить – это не держаться, это наслаждаться. И более того, сказать себе: хоть бы они подольше не вышли, как хорошо тут мне, никто нервы не мотает, да, никто кофе 100 раз не пьет, не приходит, никто не рассказывает про своего сына, двоечника по 150 раз на дню, никто не звонит по телефону, и вообще класс, что я тут сижу одна. А почему нет? А почему не найти в этой ситуации какой-то позитив? А почему не взять чужие обязанности, не сделать их, а потом накатать бумагу начальнику, что мне эти обязанности нравятся, дайте мне их, потому что и плюс к этому зарплату еще. И вообще я поняла, что я могу претендовать на начальника отдела. Но это не наш способ, европейский, но такой он же возможен. Ну, у нас есть люди, которые так делают.
Да, Светлана Георгиевна, действительно, у человека всегда есть выбор, как вы говорите, да, и не один. И, конечно же, спасибо вот за эти слова, что действительно продержаться. Речь идет не о ситуации конкретной, да, что человек работает с перегрузками, а продержаться – это внутреннее ощущение, с которым человеку стоит поработать, да, разобраться и поработать. Я убедилась, что это типичный вопрос. Спасибо за то, что вы помогли нам увидеть эти глубинные движущие силы, которые вызывают у человека вот такую реакцию на конкретные, кратковременные, я бы сказала, обстоятельства в жизни. Спасибо большое. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Мы с вами прощаемся до следующей недели. Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.